26. Наступило обеденное время следующего дня. Смайли перед этим почитал, немного поспал, снова почитал, принял ванну, и теперь, поднимаясь по ступенькам этого симпатичного дома в центре Лондона, чувствовал себя прекрасно, потому что ему нравилось встречаться с Сэмом. Дом этот, сложенный из бурого кирпича в георгианском стиле, находился рядом с Гросвеннер-сквер. Ступенек было 5, а в зубчатой нише у входа располагался латунный звонок. По обе стороны черной двери стояли колонны. Он нажал кнопку звонка, и у него возникло такое впечатление, будто на самом деле он нажал на дверь, потому что она тут же отворилась. Он вошел в круглую прихожую с другой дверью и двумя рослыми мужчинами в черных костюмах, которые вполне могли бы сойти за привратников Вестминстерского аббатства. Над мраморной каминной полкой висела картина, взвившаяся на дыбыконе, скорее всего, работы Стапса. Один из привратников подошел ближе к Смайли, принял у него пальто, другой провел его к столику с регистрационной книгой, чтобы Смайли поставил в ней свою подпись. «Хэбден», — пробормотал Смайли, расписываясь. Он назвал один из своих оперативных псевдонимов, который должен был помнить Сэм. «Эдриан Хэбден». Мужчина, которому он отдал пальто, повторил в трубку внутреннего телефона: «Мистер Хэбден, мистер Эдриан Хэбден». «Если вы не возражаете, подождите минутку, сэр», — сказал человек у столика с книгой. Здесь не было слышно музыки, хотя Смайли казалось, что в подобных заведениях должны быть и музыка, и фонтан. «Я, по сути дела, приятель мистера Коллинза», — пробормотал Смайли. «Если мистер Коллинз не очень сильно занят, я думаю, он даже, может быть, ждет меня». Человек у телефона буркнул «спасибо» и повесил трубку. Он проводил Смайли к внутренней двери и открыл ее перед ним. Та беззвучно отворилась, не прошелестев даже по шелковому ковру. «Мистер Коллинз ждет вас, сэр», — почтительно пробормотал он. «Напитки за счет заведения». 3 гостиные, обшитые панелями из красного дерева, переходили одна в другую. Лишь колонны с арками зрительно разделяли их между собой. В каждой из комнат было по одному столу, так что в третьей из них он стоял метрах в 20 от входа. Мягкий свет падал на бессмысленные натюрморты в исполинских золоченых рамах и на зеленое сукно игровых столов. Шторы на окнах были опущены, места заняты примерно на треть. За каждым столом сидели 4 или 5 игроков, все мужчины, и единственными звуками, нарушавшими тишину, были щелчки шарика, подпрыгивающего на рулетке, позвякивание фишек, переходивших время от времени от одного к другому, и очень тихое бормотание крупье. «Эдриан Хэбден», — приветствовал его Сэм Коллинз со сдержанным восторгом в голосе, — «давненько не виделись». «Здорово, Сэм», — сказал Смайли, и они пожали друг другу руки. «Пойдем в мою берлогу», — предложил Коллинз, и, кивнув единственному стоящему человеку в комнате, очень крупному мужчине с рябым лицом, явно страдающему гипертонией, тот кивнул в ответ. «Как тебе все это?» — спросил Сэм, пока они шли по коридору, задрапированному красным шелком. «Очень впечатляюще», — вежливо ответил Смайли. «Вот именно», — сказал Сэм. «Впечатляюще! Самое подходящее слово!» Он был в смокинге. В его кабинете, обитом плюшем в стиле эпохи Эдуарда VII, стоял стол с мраморной крышкой и ножками в виде звериных лап, но сама по себе комната была очень маленькой и почти совсем не проветривалась. Смайли подумал, что она больше подходит на театральную кладовую, заставленную реквизитом, оставшимся от прошлых постановок.
«Они были даже не прочь позволить мне вложить сюда немного своих деньжат. Не сейчас, правда, а как-нибудь попозже. Довольно упрямые ребята, но, знаешь, очень энергичные».
«Не сомневаюсь», — отозвался Смайли.
«Как мы когда-то».
«Это точно». Сэм был элегантным, приветливым мужчиной с аккуратными черными усами, без которых Смайли себе его уже и представить не мог. Ему было, кажется, около 50. Он провел много времени на Востоке, где они как-то раз вместе отслеживали в эфире одного китайского радиста. Цвет его лица начал понемногу терять былую свежесть, но он все еще выглядел лет на 35. На лице у него появилась теплая улыбка, и весь его вид говорил о доверчивости и дружелюбии. Обе руки лежали на столе, как если бы они сейчас играли в карты, и он смотрел на Смайли с нежностью, похожей на отцовскую или сыновнюю, а может быть, на ту и другую вместе.
«Если наш дружок наберет больше 5, — сказал он, продолжая улыбаться, — звякни мне, Гарри, если тебе не трудно. А пока помалкивай, у меня беседа с нефтяным королем».
Он говорил в селектор у себя на столе.
«Сколько у него сейчас?»
«Уже 3, —
раздался скрипучий голос. Смайли догадался, что он принадлежит рябому мужчине, страдающему гипертонией.
«Теперь он должен проиграть 8, — мягко сказал Сэм. Не дай ему уйти из-за стола только и всего. Сделай из него героя дня».
Он отключил аппарат и усмехнулся. Смайли усмехнулся в ответ.
«На самом деле мне чертовски нравится такая жизнь», — заверил его Сэм. «Это, по крайней мере, лучше, чем продавать стиральные машины. Немного необычно, конечно, надевать смокинг в 10 утра. Сразу вспоминаешь дипломатическое прикрытие».
Смайли рассмеялся.
«И все по-честному, хочешь — верь, хочешь — нет», — добавил Сэм, не меняя выражения лица. «Все, что нам нужно, — точный расчет».
«Уверен, что так оно и есть», — сказал Смайли, снова избрав самый любезный тон.
«Не против, если я включу музыку?»
Это была магнитофонная запись. Звук шел откуда-то с потолка. Сэм прибавил громкость настолько, насколько они могли выдержать.
«Ну так чем я могу быть тебе полезен?» — спросил Коллинз, и его улыбка стала еще шире.
«Я бы хотел поговорить с тобой о той ночи, когда стреляли в Джима Придо. Ты тогда дежурил». Сэм курил коричневые сигареты, настолько ароматные, что они напоминали сигары. Щелкнув зажигалкой, он окунул кончик сигареты в пламя, затем посмотрел, как оно гаснет, превращаясь в тлеющий уголек.
«Пишешь мемуары, а, старина?» — спросил он.
«Мы решили пересмотреть это дело».
«Кто это мы, а, старина?»
«Я, моя персона и твой покорный слуга. Да еще Лейкон с министром наседают с разных сторон».
«Всякая власть развращает. Хотя кто-то же должен править, и в таком случае братец Лейкон волей-неволей выкарабкается на самую верхушку этой кучи».
«Ничего не изменилось», — сказал Смайли. Сэм задумчиво затянулся. Музыка закончилась, и теперь шла запись пьесы Ноэла Коварда.
«Это ведь моя давняя мечта», — произнес наконец Сэм Коллинз, не обращая внимания на шум. «Представь себе, в один прекрасный день Перси Алилайн входит в эту дверь с потрепанным коричневым чемоданом и просит сделать ставку. Он ставит на красное все выделенные ему правительством ассигнования и проигрывает».
«Кто-то вырезал нужную запись из журнала дежурств», — перебил Смайли. «Из-за этого приходится обращаться к людям и просить их, чтобы они что-нибудь вспомнили. В досье об этом деле почти ничего нет».
«Ничего удивительного», — отозвался Сэм. «Он заказал сэндвичи по телефону». «Этим живу», — пояснил он. «Сэндвичи и тосты с икрой. Неплохой бонус, между прочим».
Он стал разливать кофе, и тут зажглась красная лампочка на столе.
«Наш дружок сравнял счет», — снова раздался скрипучий голос. «Начинай теперь считать», — ответил Сэм и повернул выключатель.
Его рассказ звучал просто и вместе с тем довольно ясно, как хороший солдат вспоминает прошедший бой, не давая никаких оценок, а лишь перечисляя факты. Он тогда как раз вернулся из-за границы, отбыв 3-летний срок во Вьентьяне. Он отметился в отделе кадров и отчитался перед акулой. Казалось, никто не имел на него вида в ближайшее время, и он подумал о том, что неплохо бы взять отпуск на месяц и укатить на юг Франции. Как вдруг Макфейдин, этот старый вахтер, который фактически всегда был на побегушках у хозяина, хватает его в коридоре в охапку и припровождает к хозяину в кабинет. «А в какой точно день это было?»
«19 октября».
«В четверг, да?»
«В четверг. Я собирался в понедельник улетать в Ниццу.
Ты тогда был в Берлине.
Я еще хотел угостить тебя выпивкой, но мамочки сказали, что ты занят. А пока я отмечался в транспортном отделе, ты уже успел уехать в Берлин.
«Да, правильно», — спокойно сказал Смайли. «Хозяин меня отправил туда». Чтобы я ему не мозолил глаза, чуть не добавил он. У него еще тогда возникло это ощущение. Я порыскал в поисках Билла, но Билл тоже куда-то запропастился. «Хозяин услал его в какую-то глушь», — добавил Сэм, избегая взгляда Смайли. «Зажар птицы в тридевятое царство», — пробормотал Смайли. «А он возьми да и вернись». Сэм бросил на него колкий недоуменный взгляд, но Смайли не стал углубляться в подробности путешествия Билла Хейдена. Казалось, вокруг все повымерло. Чуть не вернулся в аэропорт и не улетел первым же рейсом обратно во Вьентьян к чертям собачьим. «Так оно и было. Натурально все повымерло», — подтвердил Смайли и подумал, за исключением того, что касалось черной магии. «А хозяин выглядел так, будто у него уже пятый день лихорадка», — продолжал Сэм. «Он просто-таки утопал в куче папок, кожа на лице вся желтая, и говорить подолгу не мог, все время вытирал лоб носовым платком. Он почти не стал утруждать себя принятыми после долгой разлуки церемониями», — сказал Коллинз. «Не поздравил меня с возвращением после 3 лет удачной оперативной работы за рубежом, не стал с притворным участием осведомляться о моей личной жизни, которая в то время складывалась у меня довольно бурно. Он просто предложил мне заступить в выходные на дежурство вместо Мэри Мастерман». «Не слишком трудно тебе будет это сделать, Сэм?» «Разумеется, нет», — ответил я хозяину. «Если нужно, чтобы я подежурил, какие могут быть вопросы?» Он сказал, что все остальное объяснит мне в субботу. «А я пока не должен никому ничего говорить. Не должен даже намекать никому в этом здании, что он меня об этом попросил. Ему нужно, чтобы за распределительным щитом находился кто-нибудь надежный, на тот случай, если произойдет ЧП. Но весь фокус состоял в том, что этот человек должен быть либо не из цирка, либо кто-то вроде меня, кто долгое время был в отлучке. И, кроме того, он должен быть докой в своем деле. И вот Сэм идет к Мэри Мастерман и вкручивает ей, в какое неудобное положение он попал, что не успевает за 2 дня выселить арендатора из своей квартиры, а в понедельник, мол, все равно улетает в отпуск, так не уступит ли она ему свое дежурство, чтобы он сэкономил на гостинице? Итак, в 9 утра в субботу он заступил на вахту, притащив с собой зубную щетку и 6 банок пива в портфеле, на котором до сих пор остались багажные наклейки с пальмами. В воскресенье вечером его по графику должен был сменить Джефф Эйгат. Сэм еще раз поразился тому, каким вымершим казалось все вокруг. В старые добрые времена субботы почти не отличались от обычных рабочих дней. В большинстве региональных отделений на выходные назначались ответственные. В некоторых из них назначались даже ночные дежурные. И если бы сюда попал кто-нибудь посторонний, у него появилось бы ощущение, что здесь работает куча народу. «Но в то субботнее утро всех будто эвакуировали из здания», — сказал Сэм, что в известном смысле так и было, по приказу хозяина. Несколько пастухов на 2-м этаже трудились в поте лица, да еще в шифровальных комнатах и на узле связи кипела работа. Но эти ребята всегда пашут круглые сутки. А так — мертвая тишина. Сэм уселся на свое место и стал ждать, когда позвонит хозяин, но телефон молчал. Тогда он решил выделить часок-другой на то, чтобы погонять вахтеров, которых он всегда считал самыми наглыми бездельниками во всем цирке. Он проверил составленные ими списки присутствующих и обнаружил, что 2 машинистки и 1 офицер, значащиеся там, на самом деле отсутствовали. После чего он записал старшего вахтера, новичка по имени Малоус, в свой рапорт. В конце концов, Коллинз не выдержал и поднялся наверх, чтобы посмотреть, здесь ли хозяин.